труден был этот день для Марии Степановны. Но много может любовь матери. Понятно, что все это очень хорошо и необходимо в домашнем обиходе. Как ни мечтай, но надобно же подумать о судьбе дочери, о ее благосостоянии. Да то жаль, что эти приготовительные закулисные меры лишают девушку прекраснейших минут первой, откровенной, нежданной встречи. Разоблачают при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показывают слишком рано, что для успеха надобно не симпатия, не счастье, а крапленые карты. Эти приготовления опошляют отношения, которые только тогда могут быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгие моралисты, пожалуй, прибавят, что все подобные меры более могут развратить сердце девушки, нежели так называемые падения. В такую глубь мы не пускаемся. Да и при том, как ни толкуй, а дочерей надобно замуж выдавать. Они только для этого и родятся. В этом, я думаю, согласны все моралисты. В 3 часа убранная Вава сидела в гостиной, где уже с половины третьего было несколько гостей, и поднос, стоявший перед диваном, утратил уже половину икры и балыка. Как вдруг вошел лакей и подал Карпу Кондратьевичу письмо. Карп Кондратьевич достал из кармана очки, заморал им стекла грязным платком и как-то, должно быть, по складам, судя по времени, прочитавший записку в 2 строки, возвестил голосом явно неспокойным. «Маша! Владимир Петрович просит извинить его. Он нездоров, простудился и при всем желании не может приехать. Человеку скажи, что очень, дескать, жаль». Марья Степановна изменилась в лице и бросила на дочь такой взгляд, как будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смешнее. Она до того была смешна, что ее становилось жаль. Она возненавидела Бельтова от всего сердца и от всего помышления. «Это просто афронт! Отказ!» — бормотала она про себя. «Кушанье подано!» — сказал лакей. Губернский предводитель повел Марью Степановну в столовую. Недели через 2 после этого происшествия Марья Степановна занималась чаем. Она, оставаясь одна или при близких друзьях, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочек, с блюдечка, что ей нравилось, между прочим, и тем, что сахару выходило по этой методе гораздо меньше. Перед нею сидела на стуле какая-то длинная, сухая женская фигура в чепчике, с головою несколько качавшейся, что сообщало оборке на чепце, беспрерывное колебание. Она вязала шерстяной шарф на 2 огромных спицах, глядя на него сквозь тяжелые очки, которых обкладка, сделанная, впрочем, из серебра, скорее напоминала пушечный лафет, чем вещь, долженствующую покоиться на носу человека. Затасканный темный капот, огромный редикюль, из которого торчали еще какие-то спицы, показывали, что это особо свой человек, и притом небогатый человек. Последнее всего яснее можно было заметить по тону Марии Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошего дворянского происхождения и с молодых лет вдова. Имение ее состояло из 4 душ крестьян, составлявших 14-ю часть наследства, выделенного ей родственниками ее, людьми очень богатыми, которые, взойдя в ее вдовье положение, щедрой рукой нарезали для нее и для ее крестьян болото, обильные дупелями и бекасами, но не совсем удобное для мирных занятий хлебопашеством. При всех стараниях Анны Якимовны большого оброку с такого имения получить было невозможно. Наследство, полученное ею от своего супруга, было тоже невелико. Оно состояло из подполковничьего чина, из единственного сына и из собраний рецептов. Как лечить лошадей от шпата, сапа и прочее. На каждом рецепте был написан поразительный пример успеха. Сын был отправлен лет 19 в какой-то полк, но воротился вскоре в родительский дом, высланный из службы за пьянство и буйные поступки. С тех пор он жил во флигеле дома Анны Якимовны, тянул сивуху, настоянную на лимонных корках, и беспрестанно дрался то с людьми, то с хорошими знакомыми. Мать боялась его как огня, прятала от него деньги и вещи, клялась перед ним, что у нее нет ни гроша, особенно после того, как он топором разломал крышку у шкатулки ее и вынул оттуда 72 рубля денег и кольцо с бирюзою, которое она берегла 54 года в знак памяти одного искреннего приятеля, покойника ее. Сверх крестьян и рецептов у Анны Якимовны были три молодые горничные, одна старая и два лакея. Молодых девок она никогда не одевала, а что всего замечательнее, они были всегда хорошо одеты. Анна Якимовна с удовольствием видела, что они успевают вырабатывать себе на платье, несмотря на то, что с утра до ночи сама занимала их работой и благоразумно молчала, замечая кое-какие непорядки. Лакеи, два уродливые старика, жившие единственно вину, были в половине с горничными и сверх того шили на полгорода козловые башмаки с сильным запахом. Разумеется, Яким Осипович также не упускал случая сводить свои счеты, пользуясь слабостями человеческой натуры. Почтенная глава этого патриархального фаланстера допивала четвертую чашку чая у Марьи Степановны. Она успела уже повторить в сотый раз, как за нее сватался грузинский князь, умерший генерал-аншефом, как она в 1809 году ездила в Питер к родным, как всякий день у ее родных собирался весь генералитет, и как она единственно потому не осталась там жить, что Невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократические воспоминания вместе с четвертой чашкой чаю, она вдруг начала, громко опрокидывая чашку, это был фальшивый сигнал, и положивши на донышко крошечный кусочек сахару. «Да, матушка Мария Степановна, вот кабы меня Господь сподобил увидеть Варвару Карповну вашу пристроенную, так хоть бы как вы, Мария Степановна. Не могу более желать. Сердце радуется на ваше семейство. Дом — полная чаша. Уважение такое отовсюду. Право. Хорошо бы успокоило бы вас».